Радио Теос предлагает вашему вниманию радиопередачу «Примиритель». Слушайте нас. Радиопередача «Примиритель». «Примиритель».
Дал слово примирения. И так мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
У микрофона пастор церкви примирения Игорь Валентинович Цыба.
Книга пророка Иеремии, 7 глава, с 4 стиха. «Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сём, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сём, на этой земле, которую отдал отцам вашим в роды их. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господен, храм Господен». Интересно, что неожиданная речь прозвучала в те времена, в древние и в храме, среди народа, который был уверен в том, что поступает во всем праведно. В народе, который не замечал своих небольших, на его взгляд, грехов, называя их не грехами, а ошибками, случайностями, возможно, какими-то недостатками. И вот здесь, среди этого общего довольства, уверенности и общей надежды на принадлежность к истинной вере, на принадлежность к народу истинно верующему, в Бога истинного, звучат странные слова пророка, оглушительные. Не надейтесь на обманчивые слова, не надейтесь на это упование. Здесь храм Господен, храм Господен. И потом говорит пророк в 10 стихе: «Приходите и становитесь пред лицом моим в доме сём, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Я думаю, что эти слова прозвучали оглушающе. «Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших в дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь». Люди были уверены в своем спасении. Они имели вроде бы основание непоколебимое. Здесь храм Господен, у нас истинное и верное богословие, мы в среде народа Божьего, мы исполняем определенные требования. Раз храм здесь, то и мы здесь, мы приходим в него, принося свои десятины, принося жертвы разнообразные, которые сегодня мы соединяем с молитвами. Но как разрушающе и обезнадеживающе прозвучали слова пророка. То есть тщетно упование, вы думаете, что вы спасены. Но на самом деле не надейтесь на обманчивые слова. Я задумался над этой мыслью. И, казалось бы, эта мысль не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню. Потому что мы живем в Новом Завете, и очень часто в последние годы в современной церкви проповедуется об уверенности в спасении. Эта тема рассматривается с разных сторон. В том значении, что с самого начала своего хождения перед Богом человек должен быть уверен, что он уже спасен. Но вот что удивило меня, когда я искренне и откровенно стал читать и переживать, не просто читать, я повторю, но переживать, осмысливать Новый Завет. Оказывается, слова Господа нашего Иисуса Христа подобны такому же обезнадеживающему заявлению, как и у пророка Иеремии. И вот эти слова в одном только лишь их проявлении находятся и в Евангелии от Луки, 13 глава, 23 стих. «Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся?» Мы бы ответили: «Да, конечно же, много. Вот посмотрите на нас, мы все спасены». Чем мы можем это обосновать? Да многим. Ходим в церковь, не пьем, некоторые говорят, много. Не курим, в некоторых обществах говорят, часто. Не ругаемся, постоянно. В общем, мы такие хорошие, такие замечательные, что не спасти нас было бы просто неразумно. Так бы, наверное, ответили мы, но Господь отвечает несколько иначе на вопрос: «Неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Когда я откровенно и искренно прочел этот текст, я был сражен мыслью, что все-таки старание некоторых поискать или начать искать означает именно определенное старание, оказалось, не увенчается успехом. Об этом, в общем-то, в Библии и говорится, что если кто будет незаконно подвязаться не по определенным установленным правилам, то он не увенчается. Несмотря на какую энергию он бы не приложил, какую бы страсть в этом подвязании не явил, но если условия, определенные Богом, не соблюдены, то надеяться на обманчивые слова не приходится. Друзья мои, я хочу говорить сегодня некое рассуждение на эту тему о спасении. Проповедь называется «Тесные врата». Я не знаю, сколько это займет времени, но я думаю, что это крайне важная тема. Поэтому давайте мы настроимся на то, чтобы воспринять эти мысли как от Господа. На самом деле, для любой религии учение о спасении – это определяющее основание. Сколько раз я читал различные трактаты, и очень часто я убеждался в некой предложенной схеме, которая там звучала. А схема, в общем-то, не спорная, но звучала так: если человек уверовал в то, что Христос заплатил за его грехи, он спасен. И порой добавлялось: ничего больше не нужно. Иными словами, если ты уверовал, что Христос заплатил твои грехи, ты спасен и обладаешь полной уверенностью в спасении. Так часто говорят. Раз и готово. Недавно я читал такое выражение в подобном трактате. Это же удивительно, как спасает Бог. И ничего не нужно делать, нужно только сказать: «Иисус, войди в мое сердце». Раз и готово. Так там было и написано, и добавлено: раз и навсегда. Но вот что открывается на самом деле в изучении этих положений. Вот что складывается, если человек действительно мыслит так. Мы должны понимать, что плод любого учения есть практика жизни. И вот когда мы на таком поверхностном уровне воспринимаем божественную вечную тайну спасения во Христе, к сожалению, так понимая дальнейшее духовное возрастание выше того уровня, который считается общим, благочестивым для какого-то общества, дальнейшее духовное возрастание ради спасения, при полной уверенности, что ты уже раз и навсегда спасен, абсолютно бессмысленно. Подумайте об этом. А зачем смирять себя? А зачем делать то и другое, если только в твоей жизни духовное подвижничество, от него зависит та или иная награда, но по-любому тебе что-то достанется? Это я высказываю свое мнение сейчас. То, как я познавал эту истину, как я размышлял о ней, даю вам ее не как доктрину, не как позицию церковную, но как некое размышление, чтобы вы могли задуматься. Нет стимула, нет мотива. Само нравственное совершенство, по большому счету, становится лишенным какого-то спасительного значения. Ведь если спасение и так есть, то для чего нам нравственное совершенство? Ну, может быть, только лишь для того, чтобы совершать лучшую евангелизацию. Я заметил, что в основном современная церковь озабочена одной мыслью, которую поставила во главу угла. Положительный, правильный и верный, которая называется, как мы уже сказали, евангелизация, подразумевая под этим привлечение новых и новых людей в церковь. И, в общем-то, в основном вот в этих евангелизационных мероприятиях люди обычно используют подобные свидетельства, которые напоминают банальные похвалы в свой собственный адрес, о чем я говорил. «Веруйте в Господа, вот посмотрите на меня, вот я пил раньше, теперь не пью, курил, теперь не курю, ругался, теперь не ругаюсь, все, что не делаю, все доброе». И для такого человека обычно кажется, что большего духовного совершенства Бог и не требует всерьез. Будь только лишь на определенном уровне, потому что его евангелизация не требует, согласитесь, для того, чтобы вот таким образом свидетельствовать, ничего больше и не надо. К сожалению, таким образом в церквях требования Бога в наших глазах порой сводятся только лишь к тому, чтобы мы совершали какое-то служение. И в результате, что я заметил? Послушайте, это очень важно. Бог определил церковь как место или как общество, где мы совершаем или совершаемся во спасение. Как это Бог и предназначил. Но сегодня почему-то многие церкви превращаются вот по такому восприятию в пункты регистрации уже спасенных людей, для которых ничего не нужно совершать, для которых, в общем-то, и стремиться ни к чему не нужно. И, как я сказал вначале, плод учения есть практика. И практика определяет, что порой за многие годы люди не меняются. Заметьте, внешне меняются, приобретают положенные благочестивые формы соответствия нормам и стандартам их общения. Но если в одном обществе принято так разговаривать, то мы так будем говорить, смотря чему научены, в другом так. То есть соответствовать определенному порядку. И, по крайней мере, создается такое впечатление, что вот и мы заняты только тем, что мы уже вот здесь все такие спасенные собрались, и, в общем-то, даже не знаем, чего дальше делать и для чего мы здесь. И зачем нам все это нужно, духовное совершенство? Потому многие из нас часто пренебрегают церковью, пренебрегают святым причастием. Друзья мои, я хочу продолжить эту мысль. Иногда мне кажется, что в этом взгляде выглядит все таким образом, что человек спасается как будто бы посредством внешнего механизма. И святость личная как будто бы совсем не нужна, потому что люди утверждают, что она не влияет на этот спасающий механизм. То есть Бог нас спас, и неважно, каким я живу. Я буду зачитывать сегодня места Писания, которые будут говорить о многом. Но очень важно сказать, что отношение к реальному, я подчеркиваю, к реальному состоянию души и к реальному содержанию духовной жизни очень часто остается только внешним. Как будто бы меняется не человек, а Бог. Ну, представьте такую странную ситуацию. Бог судится с нами, потому что мы грешники. Потом совершается жертва Христова, Бог больше с нами не судится. Но мы как были грешники, так и остались. И тот же самый грех, который был, то есть как будто бы меняется отношение Бога ко греху. Может быть такое? Конечно же, нет. Друзья мои, истинная задача церкви – это совершенствование христианских душ изначально, а уже потом – евангелизация и многое другое. Я слышал, как один человек сказал, Бог открыл, что цель нашей земной жизни в служении. И люди под служением понимают, опять же, я повторюсь, евангелизацию и видят смысл в ней существования не только церкви, но и каждого в отдельности. Этим и измеряют духовный рост, количество домов милосердия, бесплатных больниц, гуманитарных акций и, конечно же, посещаемость воскресных собраний, часто шоу. И есть оценка духовности церкви. Узость такого взгляда, друзья мои, на спасение заключается в том, что начальную проповедь о спасительности веры в Иисуса Христа, о котором много говорит Писание, людям предлагают как конечную. Вот сейчас вы должны почувствовать, оценить, принять или обдумать, как хотите, некоторую мысль. Возрождение, о котором мы говорим, это влюбленность в Спасителя. То, что в Библии названо в книге Откровения первой любовью, оно необходимое условие для установления начальных взаимоотношений с Богом. А вот спасение – это и есть отношения, развивающиеся и продолжающиеся на условиях не наших, но Спасителя. Никто, конечно, не станет возражать, что цель Евангелия в том, чтобы люди уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Слушайте слова. Достигая, наконец, верою спасения душ. Никто не станет возражать, что верующий в Сына имеет жизнь вечную. И, конечно, мы не возразим словам апостола Павла, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к оправданию, а устами исповедуют ко спасению. Да, именно так. Но если бы Священное Писание исчерпывалось бы только этими подобными утверждениями. Дело в том, что в Писании, рядом с подобными изречениями о необходимости веры для спасения, есть, на первый взгляд, противоречивые высказывания о том, что сама вера или только вера в Иисуса Христа не может служить критерием или тем более гарантом спасения христианина. Апостол Иаков скажет: «И бесы веруют и трепещут». И более того, он добавит: «Посему человек оправдывается чем? Делами, а не верою только». Как бы в противовес Павел говорит: «Всякий верующий в Него не постыдится, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Сам Христос отвечает: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Я думаю, что не нужно повторять тот ответ, который они услышат. В послании того же апостола Павла мы читаем: «Если имею всякое познание и всю веру, так что и горы могу переставлять, а не имею любви, я ничто». Итак, оказывается, вот просто наличие веры, о которой часто говорят, оказывается, не дает гарантии спасения. Веришь, что Иисус Господь, но она является важнейшим условием для осуществления личного спасения. Это фундамент, без которого невозможно построить храм души для вселения Духа Святого. Это свет, вера. То, что позволяет нам видеть свое собственное состояние, друзья мои. К тому же, когда мы говорим о вере, неизбежен вопрос о качестве веры, то есть о внутреннем соответствии внешнему благочестию. Принцип истинного евангельского понимания спасения целиком и полностью стоит на изменении внутреннего человека, а не внешнего статуса, не принадлежности общине. Неоднократно на это указывал и Павел. Он говорил: «Потому не слушатели закона, проповедей, Библии», то есть слушатели, соглашающиеся, говорящие «аминь», слушатели, они слушают, говорят «аминь», они принимают, восклицая: «Истинно Бог», но не слушатели праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. И более того, добавляет: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». И далее сказано, что Он избрал нас в Нем, Бог избрал нас во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Высокий критерий совершенства. Но, как ни странно, Господь утверждает: будьте совершенны, как Отец Небесный совершен. И это звучит не просто как идея, которая невыполнима, это звучит как повеление, друзья мои. Посему предлагается: очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Мы говорим: ну у нас же есть благодать, да и аминь, явившаяся благодать спасительна, но она потому и спасительна для всех человеков, что научает нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в будущем, нет, в нынешнем веке. И далее апостол Павел говорит следующее, Галатам 2:17: «Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха?» И добавляет: «Никак». Друзья мои, апостолы никогда не считали положение внешнее человека в церкви спасительным. И поэтому они оставляли внешнее на второй план и Павел все время обращал главное внимание христиан на их реальное состояние. Он говорил такие слова: «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались вам не тем, чем должны быть». Он говорит, не для того это нужно делать, чтобы показаться перед друг другом, или показаться в церкви, или детям, чтобы показаться родителям. Но даже если мы не таковы, какими должны быть, мы молим Бога о вас, чтобы вы были тем, чем быть должно. Вся проблема и ущерб в том, что как только человек вступил на путь спасения, а это означает, он уверовал во Христа Спасителя, ему объявляют, что спасение уже полностью достигнуто. С первохристианской точки зрения стать на истинный путь спасения – это несомненное благо. Но, тем не менее, это не означает достигнуть его цели. Если человек идет хорошо, и он идет в верном направлении, то и это не дает ему никакого права говорить, что он уже дошел. Я хочу, чтобы вы оценили, подумали, размыслили над одной мыслью. Это может изменить нашу жизнь, наше хождение перед Богом, наше отношение с Ним. Уверовав, человек становится на путь спасения. И все, что происходит, церковь, проповеди, учения, вера и прочее, это лишь верные средства достижения блаженной цели Царства Небесного. Но никто, взявшись за плуг, не вправе объявить, что он уже все вспахал. Согласитесь. Разве может человек, имеющий средства и материал для постройки дома, утверждать, что дом уже построен им? А посему, говорит апостол Павел, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Я хочу сказать, что очень часто в первохристианской церкви, почти всегда, многие века, грех рассматривался как болезнь человека. Благодать Божия как лекарство, а спасение как исцеление. Освобождение от греха, дарованное Христом, которое происходит в течение его жизни. Божественная благодать, растворяясь человеческим усердием, говорили древние, спасает человека. Далее я хочу сказать, если люди прибегают к поверхностной формулировке того, чем мы все же спасаемся, верою или делами, конечно, мы согласимся со словом «верою». Добрые дела, которые делают люди, не всегда понимают, что это означает. Они не есть плата за спасение, а средство ко спасению. Но что же такое добрые дела? Это можно выразить в трех словах. Это исполнение заповедей. Когда мы стоим на путь исполнения заповеди, а это и есть путь спасения, только он предназначен нам Богом, и я объясню, почему. Человек начинает осознавать свое несовершенство и греховное пленение. Точно так же, как тот, кто лежит, он не чувствует своей немощи, пока не встанет, не пожелает идти. Вы знаете, иногда я ощущаю себя очень хорошо физически. И мне кажется, я могу горы свернуть. И вспоминая себя в молодые отроческие годы, я думаю, что я мог бы легко повторить то, что я делал тогда, но когда я пытаюсь это сделать, я осознаю, что время безвозвратно ушло, что нет ни тех сил, ни возможностей. Я сейчас говорю о физических вещах. Это просто аналогия. Так вот, точно так же, как мы, сталкиваясь со своим бессилием, когда мы сталкиваемся с реальностью, что, оказывается, мы в чем-то бессильны, человек осознает, что нуждается в помощи Божией и, более того, в чуде. Интересно, что плод, результат попыток наших стремлений к исполнению заповедей, то есть добрых дел, оказывается, этим познается наше духовное несовершенство и рождает смиренное мнение о своем духовном достоинстве. Как говорил псалмопевец, «Беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне, смердят и гноятся раны от безумия моего». Помнится, есть один рассказ очень короткий. В древности, в первые века, один из братьев, который весьма преуспевал в постах и молитвах, находясь в общении в церкви, решил на какое-то время удалиться для размышления о Боге, молясь в уединенном месте, но в то же самое время не чуждаясь приходящих к нему гостей. И вот один из знакомых братьев пришел к нему и с удивлением обнаружил, что тот, вставая на пост, как по обыкновению в те времена в первой христианской церкви в среду и в пятницу постились всегда. Он после захода солнца начинал принимать пищу поспешно и с некоторой жадностью. И тот брат сказал ему: «Надо же, вот ты был в обществе христианском, не был в уединении вот таком монашеском, и ты мог сутками не есть, а теперь вот ты принимаешь пищу после захода солнца». Он говорит: «Ох, брат, тогда я был на глазах у всех, гордость мне есть не позволяла». Это простая истина, которая показывает, что человек начинает осознавать попытки, желания, стремления, понуждения к исполнению заповедей Божьих, начинает познавать, что он нуждается в Боге больше и больше, больше и больше. И познавая это, он просит, признавая свое ничтожество порой, и Бог приходит и поднимает. Это смирение, друзья мои, которое и делает нас способными принять Иисуса Христа. Чем же мы спасаемся? Делами? Конечно, нет. Верой только? Нет. А чем же? Правильным, то есть праведным состоянием души, достичь которого без веры и без дел невозможно. Дела веру возделают, а не демонстрируют ее окружающим. Дела есть средство познания себя, а вера есть видение Бога и себя перед Богом. Так что же такое все-таки спасение? Мы подошли к этой главной мысли. Спасение – это не декларация, не убеждение проповедника, не проповедь на тему уверенности в твоем личном спасении. Спасение – это продолжающаяся фактическая жизнь в Боге и с Богом. А для этой жизни необходимо непрестанно изменять себя по образу Христову. Вот это преображение от ветхого к человеку к новому. В этом и состоит цель спасения, суть спасения во Христе Иисусе. Обновление каждый день христианина благодатью Божией. В этом есть смысл и содержание всей жизни христианина. Оно необходимо для чего? Это обновление. Послушайте, условия спасения, чтобы здесь, на земле, мы научились жизни небесной. Вы понимаете суть? Я помню, в 90-х годах меня очень впечатлило это слово, сказанное Александром Менем, что жизнь наша есть школа вечности. Не пройдя и не сдав экзамены, мы не войдем в Царство Божие. Оказывается, чтобы научить нас здесь жизни на земле, жизни небесной. И вот цель и задача церкви, друзья мои, приобщить человека к такой жизни, к такому образу и порядку, который этой жизнью он сможет жить в вечности. И вот это средство, как я сказал, исполнения заповедей Божьих. Сколько вы не откроете Евангелие, я просто даже сейчас вам напомню некоторые слова, которые мы порой забываем. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». 14:21-23. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». То есть иначе как бы мы не можем выразить любовь к Богу. Почему? Потому что ее и нет. «А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим». 23 стих. Иисус сказал им в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Удивительные слова. «Не любящий Меня не соблюдает слов Моих». Друзья мои, очень сильно сказано, 15:10, следующее. «Если заповеди Мои соблюдаете, пребудете в любви Моей». Смотрите, оказывается, нечто обусловлено. «Как и Я соблю заповеди Отца Моего и пребываю в любви Его». 14 стих. «Вы друзья Мои». Мы говорим: «Иисус, друг наш». Но здесь опять условие. «Если исполняете то, что Я заповедую вам». Заповеди – это средство, друзья мои, к устроению подлинной святости души. Я думаю, что эта тема очень важная, но я хочу повторить, что истинная причина разрыва с Богом в греховной пораженности человеческой природы. А значит, единственным средством вот этого разрыва должно быть исцеление этой природы. И послушайте, реальное освобождение человека от греховного соединения чувств, разума, силы. И суть обновления человека – это избавление от самого греха, живущего в нем. Кому же даруется вечность спасения? Исцеленному. Тому, кто на пути, друзья мои, на пути. Некоторые мысли все-таки в завершение прочту из Слова Божия. Новый Завет, он пропитан надеждой, упованием, страхом Божьим, ожиданием спасения. Но всегда есть обязательное «если», определенная доля условности, которая ищет ответного действия человека. Такие слова. «Братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше знание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Это послание адресовано не к стоящим на пороге веры, а к братьям, принявших драгоценную веру. Далее сказано: «Со страхом и трепетом совершайте ваше спасение. Если вы называете отцом того, который не лицеприятно судит каждого по делам, то со страхом и трепетом, повторяет апостол Петр в данном случае, проводите время странствования вашего». Вы спасаетесь, говорится в Писании. Это 1 Коринфянам 15:2. «Если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали». Дальше сказано, Евреям 13:14, «Мы сделались причастниками Христу». И продолжается эта мысль другими словами, «Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Бог неизменен в своем слове. Он неизменяем, друзья мои. Мы порой изменяем. Но мы нуждаемся в том, чтобы оценить одну главную вещь, то, с чего я начал. Наши проступки порой мы не называем больше грехами. Мы говорим о них как о проступках, ошибках, ситуациях, тому подобных вещах. Мы думаем, что нашими грехами мы только лишь оскорбляем Бога. И порой мы просим прощения для того, чтобы восстановить отношения. Но я хочу сказать больше. Грехи названы тьмой, друзья мои, и в них нет никакого света, и они названы смертью. Всякий раз, когда мы во грехе, мы удалены от Бога. Вот почему душа человека, которая стоит на пути спасения, истинно понимающего, что да, Божья благодать содействует, его рука протянута, но свою-то руку нужно не выдергивать из его дланей. Такой человек всегда будет в своем сердце просить Господа о милости. Тогда искреннее покаяние станет неотъемлемой нашей частью, частью нашей жизни, я бы сказал. Потому что грех для нас станет не просто ошибкой, не просто каким-то действием, нарушавшим общий покой, но он станет отдалением от Бога. И душа кричит: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Если есть такой отклик в душе, позволяйте этому быть. Это хорошо. Это значит, что вы уже на пути. Потому что это вера. В этом выражается вера в Его милость. «Помилуй» – это не судебное слово. Мы слышали уже об этом с греческого. Оно переводится как «умасти елеем», «уврачуй». «Господи, помилуй». Иногда люди смеялись над этой мыслью, говоря: «Ну что ж так ты часто просишь, Господи, помилуй? Да Бог уже давно помиловал, прими, живи и радуйся». Но когда женщина теряет ребенка или кого-то близкого и кричит и причитает над этим гробом, говоря: «На кого ты меня оставил?» Только бездушный, неразумный человек может сказать ей: «Ну что ж ты опять одно и то же повторяешь?» Точно так же и душа человеческая. Когда истинно сознает болезнь греха, она чувствует, что становится одинока. Не потому что, да, мы читаем слова Христа: «Не оставлю вас и не покину». Но это не значит, что Бог пребывает в нас, если мы грешим. Это значит, что у нас есть возможность вернуться к Нему, но только лишь, если мы осознаем в этом величайшую нужду и величайшую потерю. Сегодня у нас есть великое благо для всех нас. Если мы сошли с этого пути, если мы остановились на этом пути, если мы чувствуем томление души страшное, если мы, может быть, и исповедовали, и говорили: «Я спасен», люди так говорят, но не понимаю, почему так плохо мне живется. Сегодня есть величайшая привилегия вместе со многими людьми, победившими, воскликнуть: «Господи, помилуй». Сказано, что на небесах находятся души праведников, достигшие совершенства. И что бы говорило человеческое богословие, Писание говорит: «Ничто нечистое туда не войдет». Стало ли вам хоть немножко страшно? Если да, то это доброе состояние. Это печаль ради Бога. Бог, который больше сердца нашего и знает все. Нет никакого счастья в том, чтобы с помощью самовнушения считаться праведным. Истинная жизнь во Христе не довольствуется этим. Помните о том, уподобление Христу необходимо для усвоения спасения. И Он дает нам сегодня нечто дивное, спасительное лекарство для человечества. Он не оставил нас сиротами. Да, мы немощны. Почему сказано, кто придет недостойно к этой чаше, то недостойно. А тот, кто не понимает, не рассуждает, не нуждается, не судит себя. Если бы мы судили сами себя, сегодня есть возможность принести этот суд перед Господом за наши мысли, за наши чувства. Ведь сказано, что ненавидящий брата есть человек-убийца. Не говорится о войнах, не говорится о баталиях, а просто об обыденных отношениях между людьми. Если в сердце есть ненависть, то никогда нет вечной жизни. Написано: нет жизни вечной, не является наследником. Соедините воедино Новый Завет, и вы увидите, что страшно потерять первую любовь. Вот потому сказано: за то, что ты оставил первую любовь. Первая любовь – наше возрождение, стремление. Не оставляйте ее. Продолжайте и совершайте со страхом и трепетом спасение, помня, что Царство Божие не словами, не провозглашением, а силой, духовными усилиями, и употребляющие усилия восхищают Его. Глупо говорить: я праведность Божья во Христе, я спасен. Прекрасно, мы понимаем, что мы на пути спасения. Но глупо уверять голодного, будто он ест. Продолжайте путь спасения. Не забывайте о том, что душа человеческая хочет не только как бы числиться, но действительно жить в Царстве Божьем.